Мир вам, братья и сестры. Всякий раз, когда мы собираемся на собрание и, наверное, ожидаем, что будет богослужение, на котором Бог будет нас вдохновлять, или мы услышим слово очень понятное, внятное, которое нас вдохновит, чтобы мы так жили. И поэтому от проповедника, кажется, так много зависит, что иной раз в смущении думаешь: «Господи, может быть, не я, может, не мне сегодня проповедовать. Господи, я хочу слышать слово от Тебя». И когда мы вместе все сейчас читаем Евангелие по порядку, ну, во всяком случае, те, кто ревнует и хотят, могут читать. Мы сегодня читаем 6 главу послания к Ефесянам. Но проповедовать я буду сегодня не по этой главе, а буду проповедовать из первого послания к Коринфянам, 12 глава, 7 стих. В июне месяце проповедовать из первого послания к Коринфянам, 12 глава, 7 стих. В июне месяце мы отмечали День Троицы. И это удивительное событие, день рождения Церкви, день, когда, кажется, Господь каждому подарил, наполнил сердце своих сосудов, которые Ему доверились, которые искали Его благословения. Он их благословил и дал им слово, и дал вдохновение, и дал азарт, который не проходил до конца жизни. Вот если бы я сегодня спросил: «Братья и сестры, а хотели бы вы каждое утро с интересом вставать, спешить, куда бы ни шел, но видеть людей, для которых ты можешь принести пользу, и делать это с наслаждением и каждый день? Хотели бы так?» И, наверное, каждый бы сказал: «Да, конечно, хотели бы». По крайней мере, мне кажется, что это единственное, что вдохновляет, когда мы видим Бога изо дня в день, как Он нас ведет, где Он нас останавливает. Это неприятно. Кажется: «Господи, и мы попросили Тебя, чтобы Ты благословил, а Ты нам посылаешь препятствия». Но люди, которые умеют преодолевать препятствия, кажется, они становятся более опытные, более рассудительные. И Бог заботится, чтобы мы повзрослели в свое время, стали более зрелыми, были рассудительны в добродетели, были рассудительны и в решении духовных вопросов, и в переживаниях наших, могли бы отличать, где испытания, а где на самом деле препятствия. Поэтому, когда мы читаем первое послание к Коринфянам, 12 главу и 7 стих, апостол Павел очень интересно говорит или обращается к церкви в Коринфе, напоминая, при том, что, кажется, они чтут одни дары, дарования, и какие-то, ну, не очень так чествуют, отодвигают, игнорируют. И вот он предлагает им одну очень удивительную мысль, над которой я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня остановились и порассуждали. Итак, первое послание к Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Предлагает им одну очень удивительную мысль, над которой я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня остановились и порассуждали. Итак, первое послание к Коринфянам, 12 глава, 7 стих. 12:7. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Аминь. Братья и сестры, в день Троицы, день рождения Церкви, когда Господь излил Духа Святого на учеников, каждый из них обрел вдохновение и стал свидетельствовать о великих делах Божьих на языке людей, которые его окружали. Обычно в любой толпе, когда толпы собираются, на любом мероприятии, вот я даже обратил внимание, и людям свойственно, чтобы они кучковались. Не было ничего удивительного, когда в Иерусалиме на такой праздник Пятидесятницы люди собирались, и каждый старался держаться поближе к своим соотечественникам, потому что для них это было естественно. Когда же апостол Павел пишет Коринфянам, и он говорит: каждому дается проявление Духа на пользу, вот здесь наступает момент, когда он вдруг подчеркивает, при том, что, кажется, мы ищем общение друг с другом, и нам хорошо быть вместе, мы целеустремлены, мы знаем, у нас есть опыт, и мы, кажется, поступать понимаем, где и как нужно. При этом апостол Павел говорит, что перед Богом или в глазах Божьих ценность имеет каждый человек. И поэтому Он каждому дает проявление Духа на пользу. Брат Павел, пастор из Боровичей, он уверовал единственный из своей семьи. И многие годы молился о том, чтобы в его семье уверовали родственники. И он говорит, прошло несколько лет. Прошло, может быть, лет 8-10. И когда уверовал последний родственник, я потерял смысл жизни. Потому что, кажется, еще вчера я точно знал, что я должен делать, потому что люди должны увидеть, что Бог со мной, что Бог мне помогает, что Господь их любит. Но когда уверовал последний, а теперь ради чего жить? Я, говорит, стал метаться, смотреть, Господи, как, что делать? Ну, они теперь и сами могут жить. Ну, это примерно как, когда мама отпускает последнего ребенка из дому, и когда это еще случается вдруг, когда возраст не слишком старый, и кажется, еще много энергии, чтобы заботиться, и вдруг не о ком заботиться, наступает серьезный стресс, кризис, переживания. Что это? И, кажется, теряется смысл жизни. Я вспоминаю, когда читал на одном кладбище надпись, которая выражала сердце женщины, любящей матери. «Мне больше не для кого жить, мне больше нет к чему стремиться, мне больше некого любить и некому молиться о родном и сыночку от любящей мамочки». Так случается, когда человек не о Боге думает, не Богу посвящен, не Богом наполняется его сердце. Но апостол Павел, когда он говорит, каждому дается проявление Духа на пользу, он говорит о том, что Дух Святой, который наполняет сердца верующих, он приходит в их жизнь, он наполняет их совершенно для конкретного задания, для конкретного поручения, которое Бог видит, что каждому из нас стоит доверить, или нужно доверить, или можно доверить. И поэтому он предлагает, чтобы апостол Павел, который бросил это выражение, эту фразу коринфянам, чтобы они могли ценить друг друга. Чувство превосходства у них фигурировало периодически так, что они даже теряли взаимоотношения. Группировки существующие настраивали друг против друга. И поэтому для апостола Павла было важно, чтобы каждый из них проникся уважением друг к другу. И поэтому он говорит, друзья мои, каждый получает проявление Духа на пользу. Слово «каждый» в русском языке одно из немногих, которое не имеет других смыслов. Каждый, буквально всякий. И иногда мы думаем, ну, это значит «каждый», но когда мы смотрим, мы все такие разные. И вот это слово «всякий», оно уравнивает нас, знающих и не знающих, образованных и людей, которые не имели возможности или не успели, не смогли по другим обстоятельствам. Как один из братьев наших, который говорит, я родился и вырос там, где проповедники не ходят, в подворотне. И поэтому моя судьба была очень простая. Когда в детстве попал, в юности попал в тюрьму, дальше все пошло, как обычно, у всех, кто был рядом со мной. Изменило только одно. Когда там он вдруг встретил верующих людей, которые с ним поделились и рассказали ему об Иисусе Христе. Наш брат Павел из Боровичей, он когда метался в этом стремление окунуться, что-то делать, чтобы... И Господь ему показал людей, которые были на обочине жизни. Он предложил в церкви, чтобы они начали заботиться о людях зависимых. И когда они в церковью согласились и с братьями стали в этом как-то участвовать, в администрации городской им предоставили поместье князя Голицына. Запущенное, заброшенное. Но, говорит, если вам оно вдруг пригодится, можете там располагаться. На сегодняшний день предприятия городские участвуют в том, чтобы поддерживать этот репцентр. Кажется, его поиск, его смятение, его состояние, ощущение пустоты и исповедание этой пустоты привело к тому, что сегодня даже в городе люди стараются участвовать в том, что Бог ему вдруг открыл. Друзья мои, когда мы с вами находимся в состоянии переживания, каждый из нас, не только служители, но каждый, имеет право и от Бога поручение и доверие исполнения Духом Святым. Сестра Валентина очень ревновала, чтобы как-то вот Господу послужить. Она работала вахтером. Что она может сделать? Но у нее появилась мысль, а что если жителям общежития, где она работает, ну, предлагать им как библиотечку. Она подошла к пастору, и брат Виктор благословил ее. А рядом находился брат Сергей, у которого... Тоже было это желание, но как-то он смущался своего дефекта речи. Ну и пастор тоже заметил это, что вот он что-то хочет сказать, ну и спросил его, говорит, ты что-то хотел сказать, Сергей? Да я бы тоже хотел библиотечку. Ну, пастор так тоже в некоторое замешательство пришел, но потом подумал, почему бы нет? Интересно и удивительно, что сегодня в том районе, где живет Сергей, тоже есть церковь, потому что когда он позвал братьев, чтобы они пришли и побеседовали с людьми, у которых накопились вопросы, это было диво. Бог удивительным образом не пренебрегает, не игнорирует, но каждому дает проявление Духа на пользу. Ревность и страсть, которую имеешь ты сегодня, друг мой, когда ты предоставляешь это Богу в Божье распоряжение, Он употребляет это все для созидания своего царства. При этом должен заметить, что всякий раз, когда мы хотим быть Богу полезными, мы проходим через некоторую боль, через боль очищения. Потому что каждый из нас в желании, в стремлении своем послужить Господу нуждается в том, чтобы понять, научиться понимать Господа, который беседует с нами, который помогает нам очистить наше сердце, наш ум, наш разум, наши руки. И поэтому, когда мы освобождаемся от этого, когда наше состояние восторга от взаимоотношений с Богом приходит в должное состояние, Господь нам доверяет. И поэтому, когда вдруг мы читаем с вами, каждому дается проявление Духа на пользу, слово «дается», наверное, очень понятно, правда? Это не то, что мы выбираем, это уже нам дано. И дальше только наш поступок. Мы взяли или... И вот здесь сказать, что нет, мы не взяли, нас мужества не хватит. Потому что мы скажем, ну, как это, если Бог дает, ну, кто же скажет нет? Это только апостол Петр мог сказать «нет, Господи». Помните, да, когда у него Господь ему предложил французские блюда, да, с кухни французской, пресмыкающихся, земноводных, он говорит, Господи, я никогда не готовил, даже фантазии такой не имел. Нет, Господи. Мы с вами не настолько мужественны и отважны, чтобы говорить, нет, Господи, от Тебя это не может быть, я не приму такое. Но однако, когда мы с вами хотим послужить Богу, когда мы читаем «дается», заметьте, кому Бог давал? Моисей в пустыне, кто он? Заика пустынник. Да, простите за такое вот, я его не хочу оскорбить, но чтобы мы с вами, вот когда мы посмотрим на человека, который заикается, и человека, который вот неприятно одет или там вот пришел бедняк, что можно ему доверить? Бог ему доверил народ вывести. Почему? Да потому что он его с детства готовил, с измольства. Поэтому, когда мы говорим о том, что Бог дает, мы предполагаем, что, конечно же, Господи, Ты благослови там их в Кремле, благослови, кто там пониже, в Белом доме, благослови, конечно, и московское правительство, на всякий случай благослови Подмосковье, ну и вообще неплохо было бы, если бы Ты Россию благословил. Но Господь благословляет не только тех, кто сегодня носит галстуки, кто сегодня выглядит торжественно и пафосно, но и тех, которые сегодня кажутся в числе отверженных. Когда я вспоминаю сестру Галину, мы молились тогда, чтобы в каждой церкви был пастор, и она говорит, они говорили, ну, многие обычно говорят, ну, пришлите нам человека. И сестра Галина говорит, а что мы просим, откуда? Да давайте молиться, может, наш пресвитер еще где в канаве лежит, пьяный. И так все переглянулись, так удивительно, забавно, как это, пресвитер пьяный в канаве. Но когда через несколько лет брата Владимира благословляли на пасторское служение, и потом спустя годы мы вспомнили это событие, он говорит, слушайте, а я же алкоголиком стал с 17 лет. И то время, когда молились, я действительно был еще в канаве. Сестра моя была в церкви, она была постарше, она была мудрее, а я-то был. Оторви и брось. Поэтому, когда вдруг Господь дает, друг мой, прими. Оглянись, смотрись на то, что делает Господь. Тысячи людей уезжают или ищут лучшего, но Господь позволяет и здесь иметь насущный хлеб. Где ты видишь, где ты ищешь Бога, Он и здесь тебе пошлет, потому что Он готовит тебя для того, чтобы сегодня ты мог быть посвящен Богу настолько, чтобы принимал то, что Он дает. Чтобы ты это ценил, чтобы ты это употреблял, чтобы ты это использовал для Его славы. Причем дается не что-нибудь. Мы обычно ожидаем, ну, материальные блага, но Господь, Писание здесь говорит, дается проявление Духа. Вот когда мне вдруг подарили телефон, ох, слава Богу, это приятное событие. Когда подарили вдруг второй, думаю, Господи, а что делать с двумя? Да, а потом вдруг оказывается, слушай, а вот у другого человека нужда. И я начинаю оценивать, слушай, а что я ему должен давать? А мне этот второй тоже пригодится. А вдруг этот перестанет, начнет глючить, да, как мы говорим. И я начинаю оценивать, и мое состояние души уходит из состояния, когда я получил, чтобы отдать. И Господь, чтобы мы, люди, не мучились этим. Он не каждому дает сокровища и богатство. Тем, которые не умеют отдавать, Он и не дает. Мне не дает богатство. Не умею отдавать. А вот здесь Писание говорится, говорит, дается проявление Духа. Послушайте, это не материальное сокровище, которое мы можем закрыть, отдать под залог, да, или еще куда-нибудь вложить. Дается проявление Духа. И вот это проявление Духа – это удивительное свойство Божьей ипостаси. Потому что Дух дышит где хочет, и откуда приходит, и куда уходит, никто не знает, и никто не может руководить, и управлять не может. И поэтому, когда мы вдруг подчиняемся Ему, это становится для нас удивительным переживанием. Знаете почему? Потому что то, что мы ощущаем, мы не можем организовать. Более того, когда мы это реализуем, когда мы вдруг это отдаем, когда мы вдруг это направляем или делаем другого человека, приглашаем приобщить, это наполняет его жизнь восторгом и радостью. Так что мы вдруг думаем, о, Господи, как хорошо, как чудесно то, что Ты делаешь. И поэтому здесь важно, чтобы мы научились понимать, вспоминать, как это Он делает. Потому что Он нас создал на добрые дела. И если мы не делаем, если мы не живем так, если мы живем не для этого, то тогда, к сожалению, то, что Он нам дал, если мы попытаемся это использовать для себя, мы потом только будем сожалеть. Я напомню вам, как это было, проявление Духа на пользу. Ну, во-первых, хочу напомнить учеников Иисуса Христа. Помните, когда они, люди не книжные, простые, общались с другими людьми, и люди все замечали, что они другие. И знаете, что интересно? Когда люди замечали, к ним обращались. И это служило на пользу. Это служило на пользу другим людям, но об этом чуть позже. Более того, например, хочу напомнить еще вот какой момент. Любовь от Бога. И человек, который любит Бога, и сердце его горит для Бога. Это наполняет его жизнь и судьбу настолько, что этой любви хватает для других. Вчера я был в Брянской области, там в Клинцах, и там была конференция молодежная. Они говорили о миссии, о служении Господу. Приехала одна семья, у них двое ребятишек, которых они взяли, своих деток у них не было, и они взяли двоих ребятишек. И сейчас, говорит, мы попросили, чтобы нам еще дали, и не дают. Уже прошло столько времени, и не дают, нету, говорит. Когда их сердце горит для Бога. И можно приводить другие судьбы и примеры. Но, друзья мои, когда мы хотим, чтобы вот ту страсть, то желание, стремление позаботиться о других людях, Господь нам наполняет наше сердце, дает наше сердце. И мы хотели бы это выразить, потому что мы благодарны Богу. Когда наполняет сердце хвалой и благодарностью, Господь желает, чтобы мы с вами могли видеть, для кого Он нам наполняет наше сердце, зажигает наше сердце. Мальчишек и девчонок. Когда вспоминаю братья нашего Фетлера, которому было всего лишь 24 года, когда он приехал в Россию, его благовестие и ревность, его страсть проповедовать так вдохновляло его и окружающих, что за короткое время он не только зарегистрировал вторую церковь в России. Это было трудное время, когда в 1905 году только-только после революции разрешили, февральской революции разрешили, простите, не февральской, а перемены в обществе произошли. И в 1905 году, когда он разрешили церкви евангельской тоже свои общины иметь, и зарегистрировали первую церковь, и потом он подал вторую, и потом они быстро стали развиваться настолько, что арендовали помещение параллельно сразу в 9 местах. Люди желали, жаждали слышать, но всего-навсего был один. Не потому, что у него были спонсоры за спиной, а была страсть, было желание, было устремление, которое Господь благословил. И вот это проявление Духа всегда происходит на пользу. И вот это состояние пользы, как раз вот оно очень близкое нам. Что я с этого буду иметь? Ученики говорят: Господи, вот мы все оставили и пошли за Тобой, и что нам будет с этого? И вот это вот «шо» очень страшно, странно звучит в устах учеников, потому что, кажется, мы духовные, и никогда нас материально не интересует. Ну да, хотелось бы, конечно, чтобы было, но мы так стесняемся об этом вслух рассуждать. Апостол Павел смело говорит: каждому дается проявление Духа на пользу. И тут можно было бы окрылиться, но удивительным образом Господь позаботился, чтобы нас не распирало, и чтобы мы не были настолько меркантильны или не стали бы вообще меркантильными, чтобы этот вопрос между нами вообще никогда и не обсуждался, потому что на самом деле в этом нет достояния, в этом нет достоинства. Он говорит: польза другого. И тут сразу у многих может остыть интерес. Ну, если другого, да, это тогда не про нас, потому что мы сами вот в нужде. Интересно, что апостол Павел подмечает и говорит: слушайте, мы нищие, но многих обогащаем. Нас почитают мертвыми, но вот мы живы. И кажется, он там перечисляет много таких странных вещей, парадоксов, которые вдруг, наперекор всему, вопреки обстоятельствам, делают нас необыкновенными. Почему? Потому что Бог, Духом Святым, наполняя наше сердце, зажигает нас, чтобы мы могли уже не для себя жить, а для Него. И поэтому Писание говорит, еще накануне, до этого он в 10 главе говорит, что все мне позволительно и все полезно, но не все полезно, все мне позволительно, но не все назидает. И при этом он говорит: никто не ищи своего, но каждый пользы другого. И поэтому через время, когда он опять возвращается к этой мысли, уже так естественно, что будет польза. Будет польза, когда мы вдруг разрешим, чтобы Дух Святой, который желает наполнить нас, который в день рождения Церкви снизошел необыкновенным образом, так что Слово Божие сразу покатилось по всему миру, так что даже каждый из апостолов жил уже дальше не для себя, но для пользы других. Друзья мои, у меня простой вопрос. А для чьей пользы живем сегодня мы? Когда мы говорим, что мы для пользы наших детей, это очень справедливо и здорово. Но тогда дети наши вырастут эгоистами. Тогда они будут говорить и будут обижаться: а что это ты о других заботишься, а что это ты другим отдаешь? А дети должны, как говорят умные книжки, дети должны видеть, что у нас есть более высокие ценности, в которых они могут тоже принять участие, и они должны видеть, что мы ценим нечто больше не только их, но и других, и тогда это их подвизает, чтобы они проникались этими ценностями и учились у нас жить для других и жертвовать. Друзья мои, христианство сегодня держится на жертвенности. Если бы мы с вами были внимательны и увидели, что проявление Духа на пользу для ваших соседей, для ваших родных, если бы вы сегодня не подчинялись Иисусу Христу, я не завидую вашим мужьям и женам. Как сказала одна девушка: да, конечно, если бы вы не были христианами, вау, что бы это было. Но, конечно, слава Богу, что вы верующие. Какие картины нарисовало ее воображение, я не знаю. Но я бесконечно благодарен Господу за то, что Он нам сегодня открылся и наполнил наши сердца Духом Святым, чтобы мы любили друг друга, заботились друг о друге. И это проявление Духа было бы на пользу моего ближнего брата и сестры. У нас сейчас будет время молитвы. Я приглашаю, чтобы мы встали и друг с другом помолились, по 2-3 человека, для того, чтобы мы могли исповедоваться и сказать: Господь, а я не знаю, для кого я живу. А может быть, вы скажете: Господи, я благодарю Тебя, что я могу заботиться об этой сестре, старице, или об этом человеке, или об этой семье, или об этих людях, об этом миссионере. У нас в церкви 9 миссионеров, 9 семей, и они нуждаются в наших молитвах. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы вот это проявление Духа на пользу могли употребить для Его славы, для расширения Его царства. Аминь.